деле, живущий в Москве гражданин Эстонии, актер и журналист Антон Алексеев и политолог Владимир Прибыловский. Приглашаю слушателей принять участие в разговоре. Бесплатный телефонный номер для всех регионов России 8-800-200-2212. Звоните нам, пожалуйста, задавайте вопросы. Антон, добрый вечер. Вы наблюдали за тем, что происходило у эстонского посольства. Расскажите, пожалуйста.
Ну, около эстонского посольства, как вы верно заметили, происходили акции протеста движений «Наши» и так далее. Но на самом деле все это напоминало, конечно, большую дискотеку. Ничего общего не только с уважением к памяти павших и так далее, но и даже с выражением собственного протеста это, конечно, не имело. Где-то примерно раз в час люди собирались, организуемые своими вожаками, кричали некие гневные лозунги и так далее, после чего опять разбредались по своим палаткам, играли в футбол, пили чай, танцевали под некую громкую музыку. Ну, в общем, вот, собственно говоря, это была такая большая тусовка, это был такой большой клуб на свежем воздухе, можно назвать это первомайской каким-то развлечением, но, тем не менее, ничего особо, как сказать, имеющего отношения к выражению какого-то гнева это не имело. Это была абсолютно разнузданная какая-то такая уличная вакханалия. На самом деле, ну, вот только что, вот в конце уже даже стали бить стекла в посольстве, но вот как раз накануне того момента, когда акция была свернута по приказу из Кремля. Ну, вот таким образом это, в общем, не сильно отличалось от тех беспорядков, которые происходили в Таллине. Вот, учитывая то, что вы только что сказали, значит, вот все эти инциденты и с машиной шведского посла, и с нападением на посла Эстонии госпожу Марину Кальюрант. Вот, ничего особо, как сказать, выдающегося в поведении молодых людей около посольства, безусловно, не было.
Антон, а как милиция себя вела?
Милиция себя вела спокойно. Видимо, я сам проходил вот мимо посольства вот вчера, когда возвращался с работы. Я поинтересовался у милиционеров, как они считают, что вот это закончилось или нет. Милиционеры мне честно сказали, что надеемся, что да, и больше уже не будет. Потому что сама милиция, не ОМОН, а именно обычная московская милиция, этот вот знаменитый 15-й отдел ГУВД, который обеспечивает охрану депредставительств, для них, конечно, все это никакой радости не несет. Вот это только как бы лишние напряги, лишние проблемы, потому что они действительно отвечают за безопасность посольства.
Нет сомнений, что все это тусовка, вакханалия, как сейчас сказал Антон, было санкционировано и организовано сверху. Вопрос, зачем? В случае с Грузией, когда там были задержаны российские шпионы, желание властных коллег их вызволить понятно. Но трудно поверить, что кого-то из сегодняшнего российского руководства всерьез волнует памятник в другой стране. Военные памятники на российской территории сносят, когда вздумается, и жестоко пресекают протесты. Такое происходило в Ставрополе, в Казани, вот сейчас мы все знаем, в Химках. Зачем была затеяна антиэстонская кампания таких масштабов? Владимир Прибыловский, добрый вечер. Что вы думаете?
Добрый вечер. Я думаю, и даже не думаю, а уверен, что целая серия обострений, которые организует Кремль с соседями нашими по территории, они имеют свою одну цель. Это цель сплотить нацию, сплотить население, электорат вокруг Кремля на псевдопатриотической идее. В стране создается обстановка осажденной крепости, используется любой повод, надо признать, что эстонские власти повод дали, используется любой повод, чтобы нагнетать обстановку, подтверждать вот эту сомнительную версию о том, что Россия осаждена силами мирового империализма, и вот на этом получать политические выгоды. Дело в том, что Кремль чувствует себя сейчас неуверенно в связи с предстоящей, видимо, частичной сменой власти. То есть Путин, видимо, все-таки из президентов уйдет. А он там единственный в этой кампании, сколько-нибудь популярный человек. Возможное падение цен на нефть, на энергоносители. Вот Кремль чувствует себя неуверенно и поэтому хочет сплотить вокруг себя народ, ну вот хотя бы таким способом, созданием жупела врага.
Ваша точка зрения, Антон, вы согласны с Владимиром?
В принципе, да, я могу только согласиться с господином Прибыловским, потому что никакого разумного объяснения, вот, по крайней мере, той конкретной вакханалии, которую развязали как на Калашном переулке со стороны консульского отдела, так и на Малом Кисловском со стороны, собственно говоря, парадного входа в посольство, там, где как раз был сорван флаг, что является грубейшим, по-моему, нарушением всяческих норм порядка. Ну, вот. Это, конечно, безусловно... Дело рук людей, которые абсолютно подконтрольны Кремлю и которые именно что и как раз воплощают собой вот ту самую как бы провоцируемую вот эту вот психологию осажденной крепости, о которой говорил господин Прибыловский. Могу только с ним согласиться.
Антон, вы русскоязычный эстонец и теоретически должны были бы сочувствовать тем, кто протестует против переноса памятника, но, насколько я знаю, это не так. Почему?
Да, это действительно не так. Я уже очень долгое время... Я приобрел гражданство Эстонии, если начать как бы с самого начала, то я приобрел гражданство Эстонии по рождению. Мои предки были гражданами Эстонии. Я такой же... У меня гражданство отнять никак нельзя. Это раз. В 1994 году я вступил в партию, которая тогда называлась «Партия национальной независимости Эстонии», и всячески боролась за именно воссоздание Эстонской республики по образцу Эстонской республики первой, которая была создана в 1918 году и оккупирована в 1940. И вот по сей день я являюсь членом вот этой вот партии. Эта партия представлена в парламенте Эстонии, она имеет там 19 мест, называется она «Союз Республики и Отечества» сейчас. И эта партия входит в парламентскую коалицию, в правительственную коалицию, которая сейчас вот представлена, значит, в правительстве. В частности, к этой партии принадлежит господин Авиксоу, который является министром обороны, и в чем ведении непосредственно находится вот то самое военное кладбище, на котором сейчас стоит вот этот злополучный памятник. Да, действительно, я изначально поддерживал и выступал за перенос памятника. Это действительно... Очень серьезный для нас, для тех, кто разделяет мою точку зрения, это действительно очень серьезный для нас раздражитель. Это действительно так. Мы воспринимаем этот памятник, воспринимали его, теперь уже нет, воспринимали его именно как символ оккупации. Причиной этому было именно его местонахождение в центре города. Этот памятник был поставлен советской властью, оккупационной властью в очень суровое время, в 1947 году. Этот памятник символизировал именно победы Красной Армии, именно оккупацию, именно торжество оккупационного, с нашей точки зрения, режима. И весь этот смысл его заключался именно в том, что он был, извините за выражение, воткнут вот именно в центр нашей столицы. У нас были в партии разные люди в разное время. Были люди совершенно... Ну, в высшей степени националистически настроенные. Один из них, господин Юрий Лим, который также принимал достаточно активное участие в событиях и прошлого года, празднования 9 мая в Эстонии, и в течение года делал неоднократно очень жесткие заявления, он хотел, честно, этот памятник взорвать. Вот, за что сейчас находится в Эстонии под судом, против него возбуждено уголовное дело. Значит, в результате...
Взорвать в смысле как? Устроить теракт? Нелегально взорвать? Или с какой-то санкцией?
Я думаю, что он собирался это сделать абсолютно нелегально, потому что в нашем государстве никому не позволено, что бы то ни было, взрывать без, так сказать, разрешения соответствующих властей. Нет, это был его личный демарш, он заявил об этом в прессе, он заявил открыто, как бы после чего у него было возбуждено уголовное дело именно по факту вот этой вот угрозы общественному порядку и так далее. Вот, совершенно логичная вещь, простите, это даже не может как бы вызывать никакого удивления. Ну вот, поэтому для нас именно перенос памятника на кладбище символизирует то, что мы при всей нашей любви к Эстонии, мы уважаем память всех павших. Мы уважаем память павших во Второй мировой войне. И мы им определяем место именно на кладбище. Ведь вы поймите, мы же не оспариваем, допустим, ту роль, которую Красная Армия, Советский народ, Советский Союз сыграли в освобождении Европы от фашизма. Отнюдь. Для нас так же свято, как и для, допустим, так называемых защитников памятника. Так называемых, я говорю, только потому, что против памятника как такового никаких акций не предпринимается. Он не снесен, он не уничтожен, он именно перенесен на то место, которое мы считаем для него подходящим. Итак, для нас точно так же свята и Сталинградская битва, и Курская дуга, и взятие Берлина, и мы точно так же осуждаем все проявления фашизма и нацизма. Здесь мы совершенно можем быть солидарны с теми, кто, допустим, нам в данный момент оппонирует. Тем не менее, когда речь заходит об истории конкретного, вот этого маленького кусочка мировой территории, которая называется Эстония, конкретно того, что именно там происходило в 20 веке, вот именно здесь наши взгляды на роль Красной Армии категорически расходятся. Именно здесь мы категорически протестуем против того, чтобы человек, фигура человека в советской военной форме стояла бы в центре эстонской столицы, в центре столицы того...
Понятно. Гости программы «Итоги недели» Радио Свобода, актер и журналист Антон Алексеев и политолог Владимир Прибыловский. Я хочу дать слово нашим слушателям. Напомню, телефон 8-800-200-2212. Андрей из Самары, вы позвонили первый. Добрый вечер.
Добрый вечер. Первый раз дозвонился на «Свободу». Немножко волнуюсь, уж извините. Алло.
Слушаем вас.
Да, значит, я хочу чужими словами сказать, война закончена тогда, когда похоронен последний солдат. Сколько солдат не похоронено с советской стороны во Второй мировой войне, это только можно догадываться. Но есть точные цифры, что больше 300 тысяч наград нерозданными лежат в канцелярии президента, в канцелярии главного главнокомандующего. То есть вот вместо того, чтобы поднимать вот эту возню, вот с этим памятником, мне кажется, проще отдать команду, чтобы нашли хотя бы родственников тех, кому эти награды были положены, чтобы родственникам были обеспечены льготы. Но наша страна, к сожалению, экономит. Экономит на тех людях, которые даже остались, на ветеранах, не говоря уже о том, что инвалиды после войны были высланы со всех улиц, собраны, высланы. То есть тут о чем говорить? И тут вот за этот памятник начинается такая, извиняюсь, рубиловка. Позор. Позор просто нашему верховному главнокомандующему.
Спасибо большое, Андрей, за ваш звонок и ваше предложение. Виктор из Москвы, добрый вечер, что вы скажете?
Я согласен с предыдущим товарищем. Ну, хочется спросить вот вашего гостя, а вот какую борьбу он вел против оккупационного режима, какую борьбу вели его там одноклассники или там кто... люди, которые, ну, там, 60-е, 70-е, 80-е годы, вот, существовала такая борьба против оккупации?
Антон, пожалуйста.
Борьба против оккупации в той или иной форме существовала всегда. В принципе, вот, я сам москвич. Моя бабушка жила всю жизнь в Эстонии, за исключением краткого периода. Она во время войны была эвакуирована из Эстонии. Единственная из всей нашей семьи. У моих предков была очень большая семья. Они жили в Нарве. Вот. И вот бабушка моя, она вот была эвакуирована. Вся остальная семья частично погибла, частично была вынуждена эмигрировать. Значит, я вам могу сказать, что вот мой папа, который, так же, как и я, по-эстонски, разумеется, говорил, это наш, как бы, второй язык, вот он мне говорил, как бы, вот, сынок, вот когда ты едешь в Таллин на осенние каникулы, вот это был конец 70-х, 80-е годы, вот уже, как бы, конец Советского Союза, собственно говоря, он говорит, вот, пожалуйста, вот как раз выпадает 7 ноября, вот я тебя прошу, пожалуйста, не ходи вечером гулять. Вот я тебя прошу, не ходи гулять. Вот, и действительно, как бы, были вот, вот именно в праздники, вот такие вот коммунистические, советские, как бы, вот действительно были и акты хулиганства, и акты вандализма, и, как бы, люди неким образом, как бы, пытались выразить свой протест. Ну, вот, кроме того, было действительно, как бы, движение эстонских диссидентов, которые... с которыми, кстати, как бы был знаком Сергей Довлатов, который, как бы, об этом в своих произведениях упоминает. Вот. И, безусловно, как бы, некое сопротивление, оно все время было. Оно все время было. Вот. Оно принимало, могло принимать бытовые формы, оно могло принимать какие-то формы, которые предусмотрены были там, уголовным кодексом, допустим, Эстонской ССР или вообще всего Советского Союза. Но некое, как бы, движение было, понимаете? Оно, конечно, было.
Я хочу вернуться к тому, что происходило у эстонского посольства. В эти дни акцию намеревались проводить до возвращения памятника на прежнее место, однако вдруг прекратили, сославшись на то, что посол уехал в отпуск и цель якобы достигнута. Самая очевидная версия – испугались недовольства Европейского Союза и того, что Европа и США поддержали Эстонию. Но ведь трудно было ожидать, что не поддержат. Почему свернули акцию? Владимир Прибыловский, что вы думаете?
Я скажу об этом, но я все-таки сначала скажу два слова о том, что я не разделяю чувства Антона и его политическую позицию по отношению к памятнику. Я в данном случае действительно сочувствую тем, кто этот памятник защищал, хотя отнюдь не сочувствую тем формам, в которые это в определенный момент вылилось, в погромы и грабежи. Среди эстонских партий одна партия как минимум занимала, на мой взгляд, правильную и взвешенную позицию. Это центристская партия Сависаара по поводу этого вопроса. И со стороны партии Ансипа это, в общем-то, была такая в значительной степени предвыборная акция за счет борьбы с бронзовым солдатом. Его партия отняла голоса, кстати, вот у той партии, которой принадлежит Антон, отняла голоса националистического электората, победила и продолжает эксплуатировать эту тему в политических целях. То есть это было, в общем, получилось так, что вопрос на самом деле для некоторых людей стоит очень остро. Для других людей, которые далеко, он стоит не остро. Вот для меня он, в общем-то, стоит не остро. Хотя я против сноса. И вот этот вопрос, на мой взгляд, действительно не самый важный, как сказал один из тех, кто позвонил, из Самары, по-моему. Он был правящими кругами двух стран разыгран себе на пользу. Партия реформистов сумела на этом победить на выборах, а Кремль, в общем-то, получил то, что хотел. Он действительно сплотил вокруг вот этой идеи борьбы с Эстонией, ну, значительную часть населения, отвлек внимание. И вот переходим к теме, почему акция прекращена. Ну, отчасти она прекращена от того, что, потому что, да, действительно, ну, протесты на Западе и так далее. Но я думаю, что там в Кремле некоторые, во всяком случае, не дураки, Сурков, например, они прекрасно понимали, какая будет реакция. Просто цель достигнута, и все можно сворачивать. Потому что, разумеется, целью было не спасти бронзового солдата, не разобрать там посольство. Это уже была демагогия наших и молодой гвардии. Цель была та, которую я сказал, и она достигнута. Все теперь сворачивается. Через некоторое время еще с кем-нибудь задеремся в тех же самых целях.
Послушаем звонки в нашу студию. Петр из Москвы, что вы скажете? Добрый вечер.
Добрый вечер. Ну, я не знаю, при чем здесь Кремль. Кремль-то как раз и самоустранился. В общем-то, выступали рядовые граждане. Кстати, те граждане, не граждане Эстонии, которые были на улице Сталина, один из них, который возглавлял организацию, соответствующую русскоязычную, «Ночной дозор», он четко сказал, что это реакция на дискриминацию и угнетение. Это первое. Второе, значит, когда мы тоже сносили наши памятники Дзержинскому, Свердлову, мой один лучший друг, можно сказать, рьяно выступал вот за такие же акции. На это я ему сказал: Сережа, если тебя беспокоит символ, беспокоит памятник, то, наверное, нужно идти к психологу, к психиатру. Вот. И в этом эпизоде сталинским монументом, который, кстати, перенес не эстонцы, не эстонский народ, его перенес Борис Николаевич Ельцин, как это ни странно, который этот мюнхенский сговор 91-го года в Прибалтике осуществлял с целью прихода к власти. Вот все это нецивилизованное безобразие, этот неофашизм новый, европейский, который зарождается, и никуда он не делся, особенно в Эстонии и в Латвии, где нацизм является официальной государственной политикой. Я прекрасно знаю эти два бывших союзных государства.
Ну, вот давайте, давайте спросим Антона, который является гражданином Эстонии. Является ли нацизм государственной политикой?
Ну, подобное утверждение, с моей точки зрения, несколько абсурдно, даже смешно. Видите ли, сейчас и в интернете, и в печати очень часто вот мы встречаем просто вот это вот упоминание фашизма. Уже плохо понимая, о чем идет речь. Когда нам говорят о фашизме, мы все время вспоминаем как бы некие картины, вот а-ля «Враги сожгли родную хату». Мы вспоминаем как бы фильмы, которые мы видели, Штирлица и так далее. Есть люди, которые более глубоко в этом разбираются и которые понимают, в чем действительно состоит идеология фашизма. Так вот, в Эстонии никогда и никому не пришло бы в здравом уме и трезвой памяти, так же, как и во всем мире, в общем, неким образом как бы отстаивать или тем более проводить на государственном уровне идеологию фашизма. Отнюдь нет. Мы в своей как бы обычной жизни такие же абсолютно люди, как и вы. И никакие, это я хочу ответить вот, человеку, который позвонил. Никоим образом мы не поддерживаем фашизм, и точно так же, как и Россия, русские, украинцы, белорусы, мы точно так же натерпелись и накушались, извините за такое выражение, вот от тех же самых фашистов. У нас сменилось в 20 веке три оккупации. Это написано в учебниках истории. Это первая советская оккупация 40-41 годов, затем три года немецкой оккупации и затем еще 50 лет советской. Поэтому, когда мы так болезненно реагируем именно на советскую оккупацию, именно на то, что она нам принесла, а не на немецкую, то это объясняется исключительно тем, что под советской оккупацией мы жили в 15 и даже больше раз дольше, нежели под немецкой, и натерпелись от нее за это время больше, нежели от немецкой. Все это не отменяет того факта, что если бы действительно Эстония была бы вот так вот порабощена фашистской Германией, то вот в течение того же времени, что она была порабощена Советским Союзом, ну, разумеется, у нас было бы и к немцам такое же отношение, но к немецким оккупантам. Сейчас мы, честно говорим, вот у нас было три оккупации, которые одна сменяли другую, поэтому эстонского государства в это время просто не существовало, оно было оккупировано, его не было. Вот из этого происходит наше отношение к этим вещам. Никакого фашизма, никакой любви к фашизму у нас быть не может. У нас есть мемориал, к которому приходят правительство и простые люди. У нас есть мемориал жертвам в Клога. Там был концентрационный лагерь, где было уничтожено очень много евреев. Так вот, это первый мемориал именно жертвам Холокоста на постсоветском пространстве. Его поставили в стране, которую вот, слушатель, который позвонил, назвал фашистской. У нас нету никакой любви ни к какому фашизму. Это надо четко понимать.
Наш разговор подходит к концу. И последний вопрос Владимиру Прибыловскому. Владимир, вы уже сказали, что цель достигнута и кампания сворачивается. Но чем все-таки закончится российско-эстонское противостояние? Вот сейчас все время говорят, что 9 мая будет пик событий, случится чуть ли не восстание русскоязычного населения в Эстонии. Стоит ли ожидать нового обострения или действительно тема отыграна?
Я думаю, что тема в основном отыграна. Между прочим, у непосредственно бизнесменов, очень близко стоящих к Кремлю, очень серьезные экономические интересы в Эстонии, достаточно назвать нефтетрейдера Тимченко, с самого начала все рассчитано на то, что серьезного ухудшения отношений не будет. Будет, ну вот, чисто такая пропагандистская акция, рассчитанная вовнутрь. У нас вообще очень многие вещи во внешней политике, они на самом деле для внутреннего употребления. Что касается 9 мая, что там будет в Эстонии. Честно говоря, я не настолько знаю ситуацию в Эстонии, степень напряженности, там, как организованы эти люди, насколько, так сказать, они готовы. Я надеюсь, что никакого восстания не будет, что все ограничится мирными демонстрациями протеста.
Спасибо, я благодарю гостей программы «Итоги недели Радио Свобода» Антона Алексеева и Владимира Прибыловского. Мы продолжим после сводки новостей.
Радио «Свобода», новости.
В Москве 20:30. Главные новости коротко. В Москве задержаны сторонники легализации марихуаны от 20 до 30 человек. Некоторые жестоко избиты в милиции. Общественного порядка они не нарушали. Власти Кении не располагают сведениями, есть ли уцелевший в катастрофе кенийского авиалайнера в Камеруне. Боинг 737, на борту которого были 115 человек, летел из Кот-д'Ивуар в Кению через Камерун. На Украине рабочая группа представителей президента и премьера согласовала так называемый «пакет политических компромиссов». Речь идет, в частности, о порядке финансирования досрочных выборов в Верховную Раду. В Киргизии оппозиция требует отставки руководства страны и создания нового коалиционного правительства. В противном случае она угрожает начать бессрочные акции протеста по всей стране. В Ираке жертвами нового теракта стали по меньшей мере 15 человек, 22 ранены. Смертник взорвал себя в толпе, собравшейся у центра по набору новобранцев. Комитет парламента Турции одобрил конституционные поправки, предполагающие всенародные выборы президента страны. В заморских департаментах Франции идет второй тур президентских выборов. В самой Франции голосование пройдет завтра. Городок Гринсбург в американском штате Канзас почти полностью разрушен мощным торнадо. 7 человек погибли и десятки получили ранения. В Нигерии боевики похитили еще одного иностранца.
Вы слушаете программу «Итоги недели» Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. Ошибки Бориса Ельцина. Сотня самых влиятельных людей мира. Кто станет президентом Франции? Что такое счастье? Материалы на эти темы в обзоре американских еженедельников.
Пока россияне еще не определились в своем отношении к Ельцину, западные лидеры после его кончины поспешили дружно напомнить миру, какой мужественной и крупной личностью был первый президент России, разрушивший советский режим. Все помнят август 90-х. Когда он фактически единолично подавил попытку государственного переворота. Провозглашая собственные тезисы с брони танка, Ельцин руководствовался сложившейся чрезвычайной ситуацией. Но вскоре подобный стиль руководства стал нормой. Он управлял огромной страной посредством президентских указов, увольнял судей, губернаторов и законодателей, которые становились у него на пути. Ельцин начал программу приватизации, которая, вопреки ожиданиям или даже преднамеренно, привела к хаосу и невиданной коррупции, пишет Ньюсвик. Война в Чечне тоже на его совести. И, наконец, он назначил своим преемником Путина. В результате за последние 10 лет россияне потеряли значительную часть завоеванных свобод. Достаточно сказать, что по количеству убитых журналистов Россия занимает второе место после Ирака. К сожалению, сейчас уже невозможно предположить, как сложились бы судьбы россиян, если в критические годы Борис Ельцин повел бы страну иным курсом, пишет еженедельник Ньюсвик в статье под заголовком «Ошибки Ельцина».
В опубликованном журналом «Time» списке самых влиятельных людей мира двое россиян – оперная певица Анна Нетребко и лидер Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров. Красота и очарование Нетребко привлекли внимание прессы, которая без устали следит за ее выходами в свет и нарядами от дизайнеров высокой моды. Сопрано этой изящной певицы поражает глубиной и силой звучания. К тому же она прекрасная актриса. Достаточно увидеть ее в роли Виолетты в опере «Верди Травиата». Анну Нетребко можно сравнить только с Марией Каллас. Признанный лучшим шахматистом всех времен Гарри Каспаров, любит повторять, что занимался политикой всю свою жизнь. При советской власти победы на шахматных турнирах были одним из способов доказать превосходство коммунистической системы над загнивающим Западом. Поэтому известные гроссмейстеры считались политическими фигурами. В отличие от Анатолия Карпова, обласканного руководством страны, Каспарову все это было не по душе. Сегодня Каспаров является одним из лидеров движения «Другая Россия», цель которого – объединить в коалицию противников Путина. Демонстрации, не согласных с курсом кремлевского руководства, неоднократно разгонялись. Нынешняя Россия представляется Каспарову как слияние богатейших энергетических магнатов и бывших аппаратчиков КГБ, которым принадлежит и Путин. По мнению гроссмейстера, именно они предали тех, кто мечтал о демократии в 90-х годах. Сейчас 44-летний Каспаров отдалился от шахматного мира, и это, по мнению «Тайм», свидетельство того, что последний ход маэстро еще впереди.
Обложку журнала «Ньюсвик» целиком занимает портрет Николя Саркози, одного из главных претендентов на пост президента Франции. Он обещает избирателям осуществление их главных надежд на перемены. Его соперница Сигален Руайяль может в случае удачи стать первой женщиной, занявшей президентское кресло. Что же предпочтут французы? Свежее лицо на политической сцене или реальные перемены? По мнению еженедельника Ньюсвик, только Саркози с его кипучей энергией предлагает конкретный план по выводу страны из оцепенения, чтобы сделать ее конкурентоспособной в чрезвычайно жесткой борьбе, развернувшейся в 21 веке. Он обещает сократить налоги, сделать свободным рынок труда, сократить безработицу и поощрять людей, которые хотят работать больше и лучше. Руайяль предлагает нечто совсем иное – акцентировать внимание на образовании, научной деятельности и защите окружающей среды. По ее арифметическим подсчетам, это принесет больше пользы. Но тезисы Саркози уже были опробованы в большинстве развитых стран, а знания математики Сигален Руайяль вызывают сомнения, пишет Ньюсвик.
С древнейших времен философы задавались вопросом, что же такое счастье и как его достичь. Еще Аристотель говорил, что счастье – это цель человеческой жизни. Не секрет, что даже в самых развитых и прогрессивных странах миллионы людей чувствуют себя глубоко несчастными. По мнению Ньюсвик, самый лучший ответ на поставленный вопрос дал сенатор Роберт Кеннеди. В одном из своих выступлений он сказал: «Счастье – это когда ваши дети здоровы и получают хорошее образование, когда вы радуетесь, глядя, как они играют, спокойствие в семье и преданность своей стране. И все это вовсе не зависит от роста волового национального продукта. Благополучие – это не только личное богатство граждан, но и показатель прогресса общества».
Обзор американских еженедельников подготовила Елена Архипова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода. Гламорама. Неделя без политики». Анна Нетребко, признанная журналом «Тайм» одним из 100 самых влиятельных людей мира, спела на сцене берлинской штатс-оперы, где некогда первым из русских блистал Шаляпин. А прошедшие с огромным успехом берлинской премьере оперы «Манон» Жюля Массне с Анной в заглавной партии рассказывает Юрий Векслер.
Итак, впервые на берлинской сцене Анна Нетребко «Манон» в одноименной опере Массне. Ее основной и любимый партнер последнего времени, мексиканский тенор Роландо Вилазон, уже не раз приводивший в восторг берлинскую публику, был и на этот раз в ударе. «Париж, в Париж!» – поет герой оперы Жюля Массне, красивая юная провинциалка Манон, которую родители решили отправить в монастырь, и влюбленный в Манон небогатый сын графа Кавальер де Грие. Они бегут в Париж, город любви, но там перед Манон возникает выбор между любовью и богатством. Бродвейский балетмейстер и режиссер Винсент Паттерсон, работавший для Мадонны и Майкла Джексона, поставил спектакль на Анну Нетребко, поставил как большой видеоклип. Паттерсон переносит действие оперы 19 века на сюжет романа 18 века в послевоенный Париж начала 50-х прошлого века и представляет его нам глазами грезящей провинциалки, как голливудский фильм того времени. Фабрика грез воображения Паттерсона делает Манон, стремящуюся по ее выражению стать кем-то, девушкой, мечтающей выглядеть и жить как те на экране кино. Поэтому различные облики, созданные для Анны Нетребко, напоминают и об Одри Хёбберн, и о Мерлин Монро, и о Джинни Лолобриджиде. Музыке все это никак не противоречит, а образует убедительный сценический перпендикуляр, выражение выдающегося российского оперного режиссера Бориса Покровского. Успех спектакля рос от эпизода к эпизоду и вылился по окончанию в 20-минутную овацию стоящего зала. Итак, в Берлине, в основном для немецкой публики, по-французски, главные партии пели русская и мексиканец, три другие женские партии исполнили израильтянка, испанка и американка, среди мужчин отыскался все же единственный француз, но рядом с ним пели немцы, еще один мексиканец и даже финн. За дирижерским пультом этого оперного интернационала стоял родившийся в Аргентине в семье эмигрантов из России гражданин мира с израильским паспортом маэстро Даниэль Баренбойм. Режиссер спектакля, как я уже говорил, американец. Сама же постановка – это совместное производство штатс-оперы и оперы Лос-Анджелеса, где премьерой дирижировал родившийся в Мексике испанец Пласидо Доминго. Перед нами зримый результат того, что глобализация в опере возникла раньше, чем это слово было впервые произнесено.
В Риме празднует столетие знаменитой киностудии «Чиничита». Репортаж Алексея Букалова.
Федерико Феллини считал студию своим родным домом и говорил, когда я впервые услышал это название «Чиничита», где-то в глубине души я понял, что это город, в котором мне хотелось бы жить, который стал бы частью моей личной биографии. Строительство нового комплекса в районе Тускалана, это примерно в 10 километрах от центра Рима, началось в январе 1936 года и закончилось в 1937, спустя год с небольшим. С большой помпой этот город европейского кино открыл Бенито Муссолини. Интересно, что до конца войны на центральном здании киностудии висел плакат, где было сказано, что кинематограф является важнейшим для нас искусством, и подпись «Бенито Муссолини». На площади 600 тысяч квадратных метров располагалось 73 здания и 16 павильонов, 35 тысяч квадратных метров садов и все техническое оборудование, необходимое для производства фильма от первого хлопка и слова «мотор» до печати первой копии готовой картины. Появление такого самодостаточного комплекса послужило серьезным толчком для развития национального кинематографа. К 1943 году, за 7 лет существования, там было снято около 300 лент. Во время войны Чиничита сильно пострадала, ее восстановили в 1947 году, а в 50-е годы с наплывом американских режиссеров она получила свое прозвище «Голливуд на Тибре». В тот период там были сняты «Прощай, оружие» Чарльза Видера с Рок Хадсоном, Елена Троянская Роберта Уайза с Бриджит Бардо, «Римские каникулы» Уильяма Уайлера с Одри Хёбберн и Грегори Пеком, «Война и мир» Кинга Видера с Одри Хёбберн тоже и Мелом Феррером, «Падение Римской империи» Энтони Мэна с Софи Лорен и Омаром Шерифом. И сейчас студия «Чиничита» открыта для иностранных режиссеров. С конца 80-х годов здесь работали Пол Мазурский, Фрэнсис Форд Коппола, Джули Теймор, Мартин Скорсезе, Мел Гибсон, Стивен Содерберг и российский режиссер Сергей Бондарчук. В честь 70-летия легендарной студии в Италии прошли широкие празднества. Выпущена специальная почтовая марка юбилейная, а 4 мая в знаменитых павильонах состоялся торжественный прием. И хозяевами на этом приеме была София Лорен и министр культуры Италии и вице-премьер страны Франческо Рутелли. Интересно, что 10 лет тому назад, когда страна хоронила Федерико Феллини, гроб с его телом был выставлен в 6-м павильоне, в том самом, где Феллини снимал многие свои фильмы. Он стоял накрытый трехцветным флагом, с обоих сторон почетный караул в виде карабинеров. Тысячи людей прошли мимо Феллини, чтобы попрощаться с любимым режиссером. Я тогда спросил у одного из его друзей и учеников, Марио Маничелли, как он считает, сам Феллини был бы доволен таким всенародным прощанием. Он сказал, Феллини был бы в восторге. Он как Пиноккио между двух карабинеров выглядит на этом подиуме.
Вы слушаете программу «Итоги недели» Радио Свобода. Курьез недели. Как лучше подготовиться к вторжению инопланетян? Для начала следует прочитать новую книгу группы американских авторов «Основы межпланетной обороны». Несмотря на мягкую обложку, книга стоит недешево – $34, что и понятно, потому как это самая первая публикация на эту тему. В томике всего 214 страниц. Тоже понятно, так как у землян пока нет опыта борьбы с пришельцами. Книгу прочитал корреспондент «Свобода» свободы» Владимир Морозов.
Представьте, что с очередной летающей тарелки на Землю сыплются маленькие зеленые человечки. Они выжигают все и всех вокруг себя лазерным оружием, которое земляне смогут изготовить лет через 100. Против таких продвинутых ребят наши ракеты могут показаться луками и стрелами. Не подумайте, будто авторы межпланетной обороны – чокнутые первокурсники, которые начитались научно-фантастических романов. У трех соавторов из четырех докторские степени, двое – Трэвис Тейлор и Боб Боан – в разное время консультировали Пентагон и Космическое ведомство США. Вопрос о защите от пришельцев возник у авторов после 11 сентября 2001 года, когда террористы нанесли удар по США. Тейлор и сотоварищи предложили, что в случае абсолютного технического превосходства инопланетян землянам надо создавать партизанские отряды и применять тактику, которую сегодня используют в Ираке исламские террористы. Но откуда возьмутся пришельцы? А из космоса. Авторы межпланетной обороны опровергают все возможные научные авторитеты и с цифрами в руках доказывают, что Млечный Путь могут населять тысячи различных видов разумных существ. И вот на днях, очень кстати, европейские ученые разглядели за пределами Солнечной системы планету, которая может быть обитаемой. Это далеко не копия Земли, но она сравнима. И поэтому заслуживает эпитета «планета, подобная Земле». Ален Босс, астроном из Института Карнеги, и его коллеги считают, что на планете могут быть атмосфера и запасы воды. Температура там от 0 до 40 градусов по Цельсию. Жарковато. И назвали новую планету 581C. Да какое разумное существо захочет жить на планете с таким скучным названием? Хотя бизнесмены, торгующие земельными участками, уже наводят справки, когда на 581C отправится первый космолет. Но даже если он полетит с недостижимой для землян скоростью света, ему придется провести в пути 20 лет. Правда, другой астроном, Димитар Сасселов из Гарварда, сказал, «До них всего 20 световых лет. Мы можем до них добраться». Легкомысленный оптимист. Более основательные авторы межпланетной обороны опасаются, как бы те не добрались до нас первыми. Остается только надеяться, что в любом случае встреча пройдет в теплой, дружественной обстановке.
Цены на дома в Великобритании, как известно, растут настолько быстро, что представителям среднего класса становится все сложнее приобрести собственное жилье. Однако в данный момент у каждого есть шанс, заплатив 60 фунтов, стать владельцем особняка в георгианском стиле, расположенном в живописной деревне в графстве Йоркшир. Рассказывает Елена Воронцова.
Трехэтажный дом с 17 комнатами и двумя винными погребами с большим прилегающим участком земли может достаться счастливчику по цене среднего ужина в ресторане. Супруги Алф и Кат Овери купили дом за небольшую сумму четверть века назад и за эти годы устанавливали современные удобства и реставрировали его. Дому, он носит название Old Parsonage, дом приходского священника, более 300 лет. Он охраняется государством как историческая ценность. В прошлом году хозяева выставили его на продажу за 650 тысяч фунтов. Как сказал 66-летний Алф Овери, сумма оценки дома поразила его. Он не думал, что за это время цены настолько выросли. Когда дом не удалось продать за эту сумму, супруги Овери решили выставить дом в качестве приза в интернет-конкурсе и таким образом предоставить каждому шанс получить свое жилье. Участники конкурса должны, посмотрев на измененную фотографию дома, угадать, куда должна падать удаленная с фотографии тень. Алф Овери показал дом съемочной группе BBC. В доме сохранены подлинный деревянный каркас и балки, им почти 300 лет. Этот камин был закрашен белой краской, когда мы купили дом, и моя жена провела много времени, бережно реставрируя его. Из одной из спален хороший вид на выгон для лошадей, так что Кат по утрам смотрит в окно проверить, на месте ли кони. Супруги, выставившие дом на конкурс, помогают благотворительной организации Международной лиги защиты лошадей. Эта организация существует уже 80 лет и занимается уходом за пострадавшими от жестокого обращения лошадьми, а также обучает фермеров в странах третьего мира гуманным и эффективным методам в шорном деле, ковке и ветеринарном уходе. Заплаченные каждым участником конкурса 60 фунтов пойдут в пользу этой благотворительной организации. За 4 дня после начала конкурса мы уже получили достаточно, чтобы покрыть расходы на рекламу и на создание и работу веб-сайта. Так что теперь люди могут участвовать в конкурсе, зная, что их 60 фунтов пойдут на благие цели – помощь лошадям. Супруги ограничили число участников до 25 тысяч, так что шансы на выигрыш у каждого будут 1 против 25 тысяч, что намного выше 1 против 14 миллионов в национальной лотерее. Конкурс закончится 1 июля. Адрес сайта winthishome.org.uk. Для Радио Свободы из Лондона Елена Воронцова.
Радио Свободы. Итоги недели. На очереди обзор российских интернет-изданий. Его подготовил Александр Гостев.
А не пошли бы вы к черту, ребята? Я про тех, кто осаждает посольство, громит продуктовые магазины, преследует то грузинское вино, то эстонский сыр, про шпану уличную, распоясавшуюся и безнаказанную, обливающую могильные плиты краской, про политиков, раздувающих прогоревшую золу из корысти и жажды власти, про тех, кто зарабатывает на вражде ненависти и оружии, которым сами и торгуют, про таможенников, обирающих пассажиров, про чиновников, пожирающих деньги вдов и сирот, про русских и эстонских, грузинских и чеченских, без различия возраста и пола. Дайте жить по-человечески, а? С этого призыва начинается открытое письмо известной российской писательницы Людмилы Улицкой, опубликованное сайтом «Политру».
Миллионы нормальных людей, учителей и врачей, рабочих и продавцов, приемщиц в химчистках и таксистов, хотят жить без вражды и злобы, без тех проблем, которые вы нам навязываете. Все мы хотим работать и зарабатывать деньги на жизнь, растить детей в человеческих условиях, а не в ожидании войны и террора. Хотим проводить свои 2 недели отпуска в 3-звездочной гостинице в Грузии, в Крыму или в Эстонии. Почему нет? Мы хотим пить грузинское и молдавское вино, есть эстонский сыр и азербайджанский. Зелень. Почему вы, ребята, не хотите жить по-людски? Обо всем можно договориться, была бы добрая воля. Можно даже договориться, где следует стоять памятнику советскому солдату – в центре города или на военном кладбище. Надо только сделать небольшое, совсем небольшое умственное усилие, постараться понять, что происходит в голове другого человека. Не обязан эстонец любить советскую власть, ее коллективизацию и индустриализацию, ее репрессии, направленные и против своих, и против чужих. И даже нашего солдата-освободителя любить не обязан. Уважать могилы – да. Каждый нормальный человек, не подонок и не безумец, обязан уважать чужие могилы и свои. А вы, ребята, еще не научились уважать свои собственные могилы, а требуете от чужого народа почтения. В нашей стране есть к чему приложить руки. Наши детские дома, медицинские учреждения, засоренная земля, отравленная вода. Не говорю уже о взяточниках на всех уровнях. Если вы честные люди, и не политическая трескотня вам важна, а реальная жизнь реальных людей, займитесь делом.
Пишет на сайте Политру в открытом письме под заголовком «Дайте жить по-человечески» известная российская писательница Людмила Улицкая. Мои дорогие, спасибо вам за звонки, имейлы, за всю вашу поддержку, которую я чувствовала эти дни, с того самого момента, когда вы узнали, что я попросила политического убежища в Великобритании. И именно с вами, с каждым из вас, я и хочу поговорить. Так начинается материал журналистки Елены Трегубовой под заголовком «Как нам пережить Путина», опубликованный сайтом Грани.ру.
Вы спрашиваете меня, что со мной случилось. Вы, мои читатели, которые привыкли мне доверять, прекрасно понимаете, что если даже после взрыва перед моей дверью я оставалась в Москве и все эти годы продолжала жить в той же самой квартире на Пушкинской площади, а теперь приняла решение не возвращаться в Москву из Лондона, значит, жизнь предъявила мне на сей счет аргументы более чем внушительные. Ситуацию в стране вы знаете лучше меня. Сказать, что Россия превратилась за последние месяцы в территорию страха, означало бы смягчить ситуацию. Больно, гадко, оскорбительно получать каждый день новости из России, источником каковых раньше мог быть только Советский Союз или Белоруссия. Это как снежный ком, как лавина, как инфекция, как вирус. И ужасает уже даже не содержание новостей, а феноменальная скорость распространения этого угара, этой страшной параноидальной мутации с центром излучения Кремль.
Как пишет Елена Трегубова, это значит, что она ужасно боится за всех, кто остается на территории страха. И тем не менее, по ее словам, есть масса способов не стать подонком и пережить эти времена достойно. В первую очередь, она имеет в виду своих коллег по цеху.
Мне трудно советовать моим коллегам-журналистам, потому что я вообще считаю, что те люди, которые остаются в России и работают фактически в фронтовых условиях, потому что я знаю, что им и угрожают, и создают, в общем, невыносимые условия работы, это просто герои, да, поэтому на моем месте, ну, представьте, довольно трудно советовать, потому что я из опасений за свою жизнь приняла решение не возвращаться домой. Я все-таки призываю, даже если очень страшно, ну, не обязательно ведь делать подлости, можно отказываться публиковать материалы с явной дезинформацией пропагандистской, которую тебя просят поставить. Ну, тебя пока за это не убьют, да, я надеюсь, а людям ты реально поможешь, потому что, конечно, новости, которые гонят официальные СМИ из России, это, ну, просто волосы стоят дыбом, не верится. Кажется, что это все какой-то дурной анекдот, и все это вышло из моды уже лет 70 назад, как минимум. Да, то есть это было бы смешно, если бы за этим уже не стояла кровь людей.
Мнение российской журналистки Елены Трегубовой, попросившей политического убежища в Великобритании.
Обзор российских интернет-изданий подготовил Александр Гостев. Человек недели «Радио Свобода» – премьер-министр Турции Реджеп Таип Эрдоган, который предложил провести в стране досрочные парламентские выборы, чтобы разрядить противостояние между правящей партией «Справедливости и развития» с одной стороны и оппозицией армии с другой. Противостояние возникло из-за того, что правящая партия предложила на пост президента кандидатуру политика, проповедующего идеи политического ислама. В четверг предложение главы правительства утвердил парламент страны. Досрочные выборы назначены на 22 июля. Человека недели представит моя коллега Ирина Лагунина.
Трудно быть премьер-министром, когда любое твое действие толкуется двояко. Вот и сейчас в Турции кто-то говорит, что он остановил возможный военный переворот, а кто-то утверждает, что он только отсрочил его, потому что его партия, близкая к идеям политического ислама, все равно победит на выборах. И вот тогда настанет настоящий кризис. А кто-то даже утверждает, что само по себе нынешнее противостояние и досрочные выборы Эрдогану очень на руку. Он теперь может выставить свою кандидатуру на пост президента. Президент Эрдоган, во власти которого будет назначать командующего армии, второй по численности в НАТО, всех судей страны и даже ректоров университетов, может намного быстрее и полнее провести свою исламистскую политику в жизнь, чем Эрдоган, премьер-министр, говорят его оппоненты. Нынешнее правительство на самом деле попыталось внедрить некоторые атрибуты исламского государства. Создать свободные от алкоголя зоны, разрешить женщинам ношение головных платков в государственных учреждениях и университетах, дать более широкие возможности выпускникам религиозных вузов и медресе. Но подрывает ли это конституционные устои светского государства? По большому счету нет, говорят европейские аналитики. Да, и еще как, заявляет турецкая оппозиция правящей партии. Проблема в том, что платки и отсутствие алкоголя – это выбор не только правительства Эрдогана. Экономика Турции в последнее время неплохо развивается. Все больше народу переезжает из деревень в города. Именно на их голоса и опирается партия справедливости и развития. А сельские жители всегда более консервативны и в большинстве своем более религиозны. Другой вопрос, что Эрдоган все эти годы действительно пытался выполнить требования Европейского Союза и ограничить роль армии, которой создатель современного турецкого государства Кемаль Ататюрк дал полномочия гаранта конституционного порядка в стране, в том числе порядка светского. Но это было в середине 20-х годов прошлого века. Для современной Европы такая расстановка политических сил оказалась неприемлемой. Получилось ли у Эрдогана ограничить влияние военных? Скорее нет. Достаточно было поместить протест военных на веб-страницу Генштаба, чтобы суд отменил результаты парламентского голосования по кандидатуре президента представителя происламской партии. И происшедшее в Турции уже назвали интернет-путчем. Превратится ли он в реальный путч после досрочных выборов 22 июля? Это будет зависеть теперь от мудрости Эрдогана и его способности к политическим компромиссам.
Человека недели представляла Ирина Лагунина. Программу «Итоги недели» «Радио Свобода» подготовили продюсеры Наталья Пахомова и Ирина Ширяева. Вел программу Дмитрий Волчек. Мы прощаемся с вами. После рекламы и выпуска новостей слушайте программу «Дорога свободы». Национальная память о войне и конфликте. Допустима ли иная трактовка событий Второй мировой войны? Нужно ли было сегодня переносить памятник воину-освободителю в Таллине?
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.